Михаил Зощенко. Рассказ «История болезни». Читает Сергей Казаков.
Откровенно говоря, я предпочитаю хворать дома. Конечно, слов нет, в больнице может быть светлее и культурней. И калорийность пищи может быть у них более предусмотрена. Но, как говорится, дома и солома едома. А в больницу меня привезли с брюшным тифом. Домашние думали этим облегчить мои неимоверные страдания. Но только этим они не достигли цели, поскольку мне попалась какая-то особенная больница, где мне не все понравилось. Все-таки только больного привезли, записывают его в книгу, и вдруг он читает на стене плакат «Выдача трупов от 3 до 4». Не знаю, как другие больные, но я прямо закачался на ногах, когда прочел это воззвание. Главное, у меня высокая температура, и вообще жизнь, может быть, еле теплится в моем организме. Может быть, она на волоске висит, и вдруг приходится читать такие слова. Я сказал мужчине, который меня записывал: «Что вы, говорю, товарищ фельдшер, такие пошлые надписи вывешиваете? Все-таки, говорю, больным не доставляет интереса это читать». Фельдшер, или как его там, лекпом, удивился, что я ему так сказал, и говорит: «Глядите, больной, еле он ходит, и чуть у него пар изо рту не идет от жара, а тоже, говорит, наводит на все самокритику. Если, говорит, вы поправитесь, что вряд ли, то тогда и критикуйте, а не то мы действительно от 3 до 4 выдадим вас в виде того, что тут написано, вот тогда будете знать». Хотел я с этим лекпомом схлестнуться, но поскольку у меня была высокая температура 39,8, то я с ним спорить не стал. Я только ему сказал: «Вот погоди, медицинская трубка, я поправлюсь, так ты мне ответишь же свое нахальство. Разве, говорю, можно больным такие речи слушать? Это, говорю, морально подкашивает их силы». Фельдшер удивился, что тяжелобольной так свободно с ним объясняется, и сразу замял разговор. И тут сестричка подскочила. «Пойдемте, — говорит больной, — на обмывочный пункт». Но от этих слов меня тоже передернуло. «Лучше бы, — говорю, — называли не обмывочный пункт, а ванна. Это, — говорю, — и красивее, и возвышает больного. И я, — говорю, — не лошадь, чтобы меня обмывать». Медсестра говорит: «Даром, что больной, а тоже, — говорит, — замечает всякие тонкости. Наверное, — говорит, — вы не выздоровеете, что во все нос суете». Тут она привела меня в ванну и велела раздеваться. И вот я стал раздеваться, и вдруг вижу, что в ванне над водой уже торчит какая-то голова. И вдруг вижу, что это как будто старуха в ванне сидит, наверное, из больных. Я говорю сестре: «Куда же вы меня, собаки, привели? В дамскую ванну? Тут, говорю, уже кто-то купается». Сестра говорит: «Да это тут одна больная старуха сидит. Вы на нее не обращайте внимания. У нее высокая температура, и она ни на что не реагирует. Так что вы раздевайтесь без смущения. А тем временем мы старуху из ванны вынем и набуровим вам свежей воды». Я говорю: «Старуха не реагирует, но я, может быть, еще реагирую. И мне, говорю, определенно неприятно видеть то, что там у вас плавает в ванне». Вдруг снова приходит лекпом. «Я, — говорит, — первый раз вижу такого привередливого больного. И то ему нахалу не нравится, и это ему нехорошо. Умирающая старуха купается, и то он претензию выражает. А у нее, может быть, около 40 температуры, и она ничего в расчет не принимает и все видит, как сквозь сито. И уж во всяком случае, ваш вид не задержит ее в этом мире лишних 5 минут». «Нет, — говорит, — я больше люблю, когда к нам больные поступают в бессознательном состоянии. По крайней мере, тогда им все по вкусу, всем они довольны и не вступают с нами в научные пререкания». Тут купающаяся старуха подает голос. «Вынимайте, — говорит, — меня из воды, или, — говорит, — я сама сейчас выйду и всех тут вас распотроню!» Тут они занялись старухой и мне велели раздеваться. И пока я раздевался, они моментально напустили горячей воды и велели мне туда сесть. И зная мой характер, они уже не стали спорить со мной и старались во всем поддакивать. Только после купания они дали мне огромное, не по моему росту, белье. Я думал, что они нарочно от злобы подбросили мне такой комплект непомерки. Но потом я увидел, что у них это нормальное явление. У них маленькие больные, как правило, были в больших рубахах, а большие — в маленьких. И даже мой комплект оказался лучше, чем другие. На моей рубахе больничное клеймо стояло на рукаве и не портило общего вида, а на других больных клейма стояли у кого на спине, а у кого на груди, и это морально унижало человеческое достоинство. Но поскольку у меня температура все больше повышалась, то я и не стал об этих предметах спорить. А положили меня в небольшую палату, где лежало около 30 разного сорта больных. И некоторые, видать, были тяжело больные, а некоторые, наоборот, поправлялись. Некоторые свистели, другие играли в пешки, третьи шлялись по палатам и по слогам читали, чего написано над изголовьем. Я говорю, сестрица, может быть, я попал в больницу для душевнобольных? Так вы так и скажите. Я говорю, каждый год в больницах лежу и никогда ничего подобного не видел. Всюду тишина и порядок. А у вас что, базар?
Так говорит, может быть, вас прикажете положить в отдельную палату и приставить к вам часового, чтобы он от вас мух и блох отгонял?
Я поднял крик, что пришел главный врач, но вместо него вдруг пришел этот самый фельдшер, а я был в ослабленном состоянии, и при виде его я окончательно потерял свое сознание. Только очнулся я, наверное, так думаю, дня через три. Сестричка говорит мне, «Ну, говорит, у вас прямо двужильный организм. Вы, говорит, сквозь все испытания прошли». И даже мы вас случайно положили около открытого окна, и то вы неожиданно стали поправляться. И теперь, говорит, если вы не заразитесь от своих соседних больных, то, говорит, возможно будет чистосердечно поздравить с выздоровлением. Однако организм мой не поддался больше болезням, и только я единственно перед самым выходом захворал детским заболеванием, как люшем. Сестричка говорит... «Наверное, вы подхватили заразу из соседнего флигеля. Там у нас детское отделение. И вы, наверное, неосторожно покушали из прибора, на котором ел коклюшный ребенок. Вот через это вы и прихворнули». В общем, вскоре организм взял свое. Я снова стал поправляться. Но когда дело дошло до выписки... то я и тут, как говорится, настрадался и снова захворал, на этот раз нервным заболеванием. У меня на нервной почве, на коже пошли мелкие прыщики вроде сыпи. И врач сказал, «Перестаньте нервничать, это у вас со временем пройдет». А я нервничал просто потому, что они меня не выписывали. То они забывали, то у них чего-то не было, то кто-то не пришел и нельзя было отметить, то, наконец, у них началось движение жен больных, и весь персонал с ног сбился. Фельдшер говорит, а у нас такое переполнение, что мы прямо не поспеваем больных выписывать. Вдобавок у вас только 8 дней перебор, и то вы поднимаете тарарам, а у нас тут некоторые выздоровевшие по 3 недели не выписываются, и то они терпят. Но вскоре они меня выписали, и я вернулся домой. Супруга говорит, «Знаешь, Петя, неделю назад мы думали, что ты отправился в загробный мир, поскольку из больницы пришло извещение, в котором говорится, «По получении сего срочно явитесь за телом вашего мужа!» Оказывается, моя супруга побежала в больницу, но там извинились за ошибку, которая у них произошла в бухгалтерии. Это у них скончался кто-то другой, а они почему-то подумали на меня. Хотя я к тому времени был здоров, и только меня на нервной почве закидало прыщами. В общем, мне почему-то стало неприятно от этого происшествия, и я хотел побежать в больницу, чтобы с кем-нибудь там поброниться. Но как вспомнил, что у них там бывает, так, знаете, и не пошел. И теперь хвораю дома».
Мы читали рассказ Михаила Зощенко «История болезни».